Хочу обратить ваше внимание на то, что каждый день утром перед Криат Шма мы произносим удивительную фразу «Мехадеш бехоль йом маасе берешит». Всевышний ежедневно. Перед вами, я надеюсь, сейчас 19-й мизмор. Но я хочу сначала буквально несколько замечаний дополнительных, которые помогут нам понять этот 19-й мизмор. Мы с вами приближаемся к празднику Шавуот. Называется праздником дарования Тор. Называется также праздником первых плодов, Бикурим. Называется Шавуот, как мы обычно это называем, поскольку есть вот этот счет от Песах до этого праздника. 50-й день это Шавуот. В буквальном переводе, что означает неделя. Праздник называется также Ацерет, поскольку в начале, вы знаете, что этот праздник должен быть завершением праздника Песах. Собственно, от Песах до Шавуот есть то, что мы называем Холамуэд, полупраздник. Якобы будни праздника. Но то, о чем вы наверняка слышали уже много раз, в этот период между Песах и Шавуот умирают 24 тысячи учеников Раби Акивы, и полупраздник становится, к сожалению, полутрауром. Но мы надеемся на то, что с приходом Машиаха, разумеется, восстановится первоначальное значение этого праздника, и он будет завершением удивительного периода от Песах до Шавуот. Это, собственно, один большой праздник. Знаем мы также, хочу вам только напомнить, об этом тоже вы многократно слышали, что с началом Адара, с Рош Ходеш Адар, Мардим Бесимха, радость увеличивается, усиливается. До каких пор мы понимаем, что это до Песах, с Рош Ходеш Адар до праздника Пурим, от Пурим до Песах, от Песах до Шавуот, собственно, это радость идет по нарастающей. Почему? Потому что Шавуот – это праздник дарования Торы. Нужно обратить внимание на то, что это праздник дарования Торы, а не принятия Торы, поскольку принятие Торы продолжается 365 дней в году. Это то, что мы с вами знаем. То, что мы произносим каждое утро в молитве. Но все-таки вот эта фраза удивительная. «Мехадеш бехоль йом тамид маасе берешит». Сотворение мира – это не что-то или не только что-то, что произошло один раз, много столетий тому назад. Но это то, что продолжается постоянно. Хотя, разумеется, в этом непрерывном процессе можно увидеть три события, можно увидеть три явления. Первое событие – это сотворение мира в буквальном смысле этого слова, так как все это понимают. То, с чего начинается Тора, «Берешит бара Элоким эту шамаем веэт аарец». Дальше описывается все, что было сотворено на протяжении шести дней творение этого мира. Подчеркивают мудрецы, что сотворение мира происходит посредством десяти речений.
Можно выключить микрофоны? Я просто не хочу убирать текст. Если можно, каждый выключите себе микрофон. Это очень важно.
Что это за 10 речений? Начиная с первого «Берешит бара Элоким», А в дальнейшем, как мы, как вы это знаете, сказано везде, «Воемала Илоким Ваеги», и сказал Всевышний, и было. По порядку. Все дни сотворения мира. Второй этап, на второе событие, которое можно тоже назвать сотворением мира, это то, что происходит после потопа, когда Ноах выходит из ковчега. И там, если вы обратите на это внимание, те благословения, которые Ноах получает, очень напоминают нам благословения, которые в свое время получил Адам. Что происходит при этом втором сотворении мира? То есть из хаоса появляется все. Появляются растения, появляются животные, птицы, собственно, те живые существа, которые были в ковчеге. И, собственно, в этот период, примерно на протяжении года, весь мир собирается в ковчеге Ноаха. Выхода из ковчега мы действительно видим какие-то элементы, которые очень нам напоминают сотворение мира. При первом сотворении мира Адам...
Пожалуйста, выключите микрофон. Я просто не нашел, у кого включен. У меня просто...
Лариса, у вас звонит микрофон, а нажмите на него.
Микрофон? Какой? Я не знаю, где тут микрофон. Отключить звук написано. Выключить. Остановить видео, совместное использование. Он
здесь. Значок микрофона. Включите
значок микрофона. Все. Выключила.
Пожалуйста, выключи. Нажать плюс.
Но я ничего.
При первом сотворении мира. А дальше Всевышний называет Адаму, назначение Адама и назначение человека вообще. Это леовда лешамла. Возделывать этот мир, овладевать им, узнавать законы природы и оберегать его, охранять от самого себя, чтобы этот прекрасный мир, который Всевышний сотворил, не разрушить. Ну, а получается 7 заповедей. Вернее, надо уточнить. 6 заповедей, которые были даны Адаму, и 7-я, то, что касается Эвер Минахай, каким образом Ноаху разрешено, и человечеству после потопа разрешено есть мясо. Это 7-я заповедь. Вместе мы называем это Шева Митцвот Бней Ноах. То есть это те заповеди, которые обязывают, распространяются на все человечество по сей день. Третье событие, третий этап, который тоже можно назвать сотворением мира, это дарование Торы. Это то, что мы называем Маамад Гар Синай. Стояли мы там вместе с нашими предками. То есть все души евреев там находились. Там мы получаем 10 заповедей, в которых собрана на самом деле вся Тора. Каким образом собрана? Если вы тоже обратите внимание в праздник Шавуот, есть Акдамот. Это особая молитва, которая говорит о том, каким образом каждая из 10 заповедей является, собственно, заголовком. Каким образом все 613 заповедей сгруппированы под вот этим заголовком. Что произошло у горы Синай? Надо еще напомнить еще один момент. Это 10 казней египетских. Не случайно у нас опять появляется появляется вот это число 10. 10 казней египетских, после которых произошел исход из Египта. Цель исхода из Египта – это прийти к горе Синай и служить там Всевышнему, получить Тору и служить Всевышнему, собственно, с того момента и по сей день. Кстати, когда Моше Рабейну спросил у Всевышнего, за какую заслугу народ Израиля выйдет из Египта, Всевышний ответил ему: когда вы выйдете из Египта, будете служить Творцу на этой горе. То есть причина исхода из Египта не в прошлом, хотя в прошлом тоже есть причины. Но истинная причина, вы выходите из Египта для того, чтобы служить Всевышнему на этой горе с вот этого момента. Нужно буквально еще несколько замечаний перед тем, как мы перейдем, собственно, к 19-му мизмору, к 19-му псалму, на котором я хочу, собственно, особое внимание ему уделить. Мудрецы говорят так: с момента сотворения мира до дарования Торы, на протяжении 26 поколений, Моше Рабейну — это 26-е поколение от первого человека Адама. Вы помните, 10 поколений от Адама до Ноаха, 10 поколений от Ноаха до Авраама, от Авраама до Моше еще 6 поколений. На протяжении всех этих столетий мир существует благодаря милости Всевышнего. Это хесед. Хесед, благодаря этому мир существует. Что происходит, начиная с дарования Торы? Мир существует благодаря Торе. Как вы наверняка тоже помните, в Пиркей Авот, собственно, первое высказывание Шимона Цади, то, что мир стоит, мир опирается, мир становится устойчивым благодаря Торе, служению Всевышнего и Хесед. Это то добро, которое люди делают людям, даже тогда, когда получатели этого не заслуживают. В 136-м псалме, стоит вам потом обратить на него тоже внимание, 136-й псалом, там 26 стихов, которые завершаются «Кинле олам хаздо». Понимать это можно двумя способами. Ле-Олам – это навеки. Ле-Олам – это для мира. Эти 26 поколений существуют исключительно по милости Всевышнего. С этого момента, с момента дарования Торы, мир существует благодаря Торе. Во время дарования Торы, так это описано в письменной Торе, так это описано в Мидрашах, в устной Торе, сказано, что мир замер. Почему замер мир? Мидраш, который вы тоже наверняка все помните. После того, как мы сказали «Наасе», мы исполним. А потом уточнили «Наасе бенишма», исполним и будем слушать. Мидраш почему-то говорит, что Всевышний сделал так, что гора Синай нависла над нами, как чаша. И Всевышний сказал нам, так говорит Мидраш: если вы принимаете Тору, то хорошо. Сколько заметим, этот мир может существовать. Если же вы Тору не принимаете, шам тиеку атхэм. Где это там? Там будет. То есть не сказано, здесь будет ваша могила, здесь будет ваша гибель, там будет ваша могила. Оказывается, существование мира напрямую зависит от принятия Торы, а впоследствии от исполнения Торы. Да, можно понять, что мир замер в ожидании, собственно, того, что же происходит на горе Синай. И Мидраш нам говорит, что птица застыла в воздухе, животные застыли, собственно, вся живая и неживая природа застывает и ждет того, что произойдет у Гарисима. Нужно также понять, что это грандиозное событие, вне всякого сомнения, должно сопровождаться молчанием. Это то, что мы знаем с вами из псалмов, известная вот эта фраза «Леха думия тейла». Хвалой Всевышнему, хвалой Творцу может быть только молчание. Что это за молчание? Молчание, вот это думия, или то, что мы еще называем штика, оно может быть знаком согласия, оно может быть неприятием, но в то же время вот это молчание восторженное, молчание, когда ты словами не можешь выразить то, что ты чувствуешь. Вот это то, что было у горы Синай, так молчал весь мир. А сейчас мы, наконец, переходим с вами к 19-му мизмору. Я позволю себе сначала прочитать его так, как мы читаем на священном языке, на иврите, а потом мы постараемся вместе с вами, насколько возможно, понять, собственно, где здесь говорится о даровании Торы, какое отношение это имеет к нам, и те вопросы, которые впоследствии возникнут, я надеюсь, помогут нам приблизиться к празднику дарования Торы. Как только что я уже говорила, дарование Торы – это не только когда-то, 3,5 тысячи лет. Дарование Торы – это ежегодно, вот в этот день удивительный. Хотя вы могли бы мне, собственно, сейчас подсказать, я думаю, что многие захотят мне подсказать, что, собственно, дарование Торы в праздник Шавуот, вот в этот 50-й день, когда мы завершаем счет Сфирата Омер, этот праздник относится к первым скрижалям, которые наш учитель Моше разбил для того, чтобы спасти народ, который не готов был вот в тот момент принять скрижали, изготовленные Всевышним, надпись на них была сделана Всевышним. Для того, чтобы спасти народ, Моше их разбивает. И в конце, собственно, несколько раз это повторяется в Хумаш-дворе, и в конце повторяется, когда речь идет о скрижалях, «Ашел шибалта». Говорят мудрецы, «Ашлей шишибалта». Счастлив ты, Моше, потому что ты разбил эти скрижали, совершил поступок немыслимый. Как можно разбить скрижали, которые Всевышним изготовлены, сотворены, и надпись на них сделана Всевышним? Как это можно сделать? Для того, чтобы спасти народ, счастлив ты, что ты это сделал. А, собственно, дарование Торы, которое есть у нас, вторые скрижали, это Йом-Кипур. Это тогда, когда Всевышний прощает народ, потому что Моше молится 40 дней, просит о прощении. И прощение мы получаем. Вот тогда мы получаем вот эти вторые скрижали и как будто бы должны были бы отмечать праздник дарования Торы, к нам относящийся в Йом-Кипур. Нет, мы говорим, что праздник дарования Торы – это Шавуот. Это та возможность, которой мы не воспользовались, не сумели, не поднялись на этот уровень, но, дай Бог, уже были этапы, и после прихода Машиаха, вне всякого сомнения, будет дана нам возможность, от которой мы уже точно не откажемся, это принять Тору вот в том первом варианте, с вот тем первым намерением, когда, собственно, народ не сумел с этим справиться. Итак, мы подошли с вами к 19-му мизмору. Я надеюсь, что перед вами на экране есть этот мизмор на иврите. Если кто-то хочет взять, собственно, псалмы на русском языке, вы можете следить в переводе на русский язык. Мизмор этот не слишком большой, но, скажем, не очень маленький. Знаете, он так. Леменацеах мизмор ледовит. Хашамаим мисаблим кводке. Ума асе ядав магидалки. Йом ле йом ябия умер. Велайла ле лагла еха веда. Эй умер ואין דברים בלי נשמע כולם. בכל הארץ יצא כבן, ובקצה תבל מלהם, לשמש שם אוהל בהם, והוא כחתן יוצא מחופתו, יסיס כגיבור לרוץ אורח, מקצה השמיים מוצאו, ותקופתו על קצותם, ואין נסתר מחמתו. אורת השם תמימה, משיבת נפש. עדות השם נאמנה מחכימת פשם. פיקודי השם ישרים מסמכי לב. מצוות השם ברא מאירת עיניים. עירת השם טהורה עומדת לעד. משפטי השם אמת צדקו ידיו. הנחמדים מזהב ומפס דבר, ומתוקים מדרש ונופת סופים. גם עבדיך נזהר בהם, ושומרם עקב אב. זגיות מייבים, נסתרות נקני. גם מזדים חסוך עבדיך, אל תמשילו בי, אז איתם וניקיתי מפשע רב. יהיו לרצון, אמרי פי והיגיון ליבי לפניך, השם צורי וגורלי. הנצ'נו, כן, יש לסתמצא. Вот это знакомо вам наверняка. Июле рацион им рейпи ве и даем либи лифанеха ашем ве цури ве гуани. Да будут благоугодны тебе слова, то, что сказано моими устами. Ве и даем либи, то, что я говорю, и то, что я думаю, не имея возможности выразить вот эти мои мысли и мои чувства, мы просим Всевышнего, чтобы они были благоугодны Ему, и называем Всевышнего Хашем Цури Вегоали. Юдкей Вавкей означает имя милосердного. Цури – это моя скала. Цури – это мой создатель. То есть Йоцер – это тот, кто создал этот мир, создал меня. Вегоали – это избавление. Избавление касается народа нашего, касается каждого человека внутри этого народа и касается, вне всякого сомнения, всего мира. Фразу эту мы с вами повторяем в конце Шмоне Эсре, в конце 18 благословений. Вот это наша просьба, наше обращение к милосердным, который является нашим создателем, и нашим избавителем. То есть это создание в начале, избавление в конце, а милосердие Всевышнего, как мы знаем, это каждый день и каждую минуту, и по отношению к каждому из нас. Теперь начнем сначала. Ашамай месаплим вот кель, ума асэлядав магидала кель. Небеса – это Шамай, небосвод – Ракия. Что здесь сказано о небесах и небосводе? Небеса – мы саплым квот кель. То есть небеса рассказывают о славе Бога. Кстати, имя Алеф Ламед кель тоже означает милосердие. Есть разница, но сейчас мы этим, честно говоря, заниматься не будем. У Маасе Ядав, содеянное его руками, об этом повествует небосвод. Где мы слышим и как мы слышим то, что нам рассказывают небеса и повествует и повествует небосвод. Есть две возможности, о которых говорит Радак, Раби Давид Кинзи. Говорит так, что при виде первого его толкования, при виде чудес, при виде немыслимых гигантских просторов, которые называются небесами, человек от их имени как бы рассказывает о Всевышнем, о славе Всевышнего. Есть другое объяснение. То есть первое – это только человек может осознать, только человек может понять, и человек может восхвалять как бы от имени небес, от имени земли, от имени растений, от имени животных, от имени птиц. И тоже будет называться, что небеса рассказывают о славе Божьей. С другой стороны, само существование неба, земли, рек, океанов, природные явления, это они рассказывают о славе Всевышнего. Хотя только что мы сказали, что во время дарования Торы, вот в этот момент весь мир замер. Сейчас весь мир функционирует, потому что такова воля Всевышнего. Потому что таким Всевышний этот мир создал. И законы природы созданы им. Кстати, это, вы помните, разумеется, о сотворении мира сказано бы «Решит бара Элоким», «Вайомер Элоким». Элоким, собственно, гематрия «Тева», то есть природа. Нет конфликта между Торой и между миром, о чем мы будем говорить дальше. Мир действительно повествует о славе Всевышнего своим существованием. Теми немыслимыми чудесами, с которыми мы встречаемся. Я всегда повторяю, наверняка многие это от меня слышали неоднократно, что первое открытие, которое я сделала, это было в четвертом классе, когда нам показали, что такое микроскоп, разумеется, очень простенький, очень примитивный. Нам предложили сделать смыв с руки, посмотреть на предметном столе микроскопа, что у нас происходит, что у нас на руках имеется. Мы очень мало видим, намного больше скрыто от нашего взгляда, но мы понимаем, что этот мир удивителен. Человек, который занимается наукой, имеет дело с электронным микроскопом. В свое время я была знакома с таким человеком удивительным. Он занимался, он делал фотоснимки из того, что он видит в электронный, очень-очень мощный, очень современный микроскоп. Он показывал людям совершенно немыслимую красоту того, что он видит перед собой каждый день у себя на работе. В свое время моя учительница часто повторяла такую фразу. Неудивительно прийти в восторг, испытать страх, испытать очень сильные чувства, когда ты впервые видишь океан, когда ты впервые видишь, Ниагарский водопад, когда ты видишь, не про нас будет сказано, землетрясение, но и тогда, когда ты видишь молнии и громы, да, достаточно легко испытать восторг и страх, и чувства достаточно яркие. Но вообще-то праведники испытывают то же самое, когда они берут стакан воды и говорят, и произносят браху, «Широколни я бедвову». Но все было. Вот этот стакан, который мы держим в руке, это тоже было сотворено бедвову по речению Всевышнего. Это не меньшее чудо. То есть вот это вот в этом стакане воды или в капле воды отражаются немыслимые, невероятные чудеса, при виде которых мы действительно лишаемся дара речи. Но когда мы держим в руке стакан воды, собственно, я еще никогда не видела, чтобы человек от восторга дара речи лишился. Я хочу напомнить вам, что есть такая удивительная вещь, которая называется перекшина. То есть, если есть у вас, обратите внимание, то есть есть разные варианты. А в перекшина, собственно, вот у меня небо, вот земля, вот поля, вот реки, вот океан, ночь, утро, луна, солнце, звезды. И везде есть картинки, которые обычно привлекают детей. То, о чем мы только что упоминали. Весь мир в своем существовании. Вплоть до... надеюсь, что мы еще успеем вернуться немножко к Перекшира. Но вы, скажем, найдете в Перекшира муравья, найдете муху, найдете, собственно, скажем, крысу и мышь. То, что у меня никакого восторга не вызывает, а наоборот. Но все сотворенное Всевышним, оно Всевышнего прославляет, о чем сказано, что все сотворенное Всевышним – это лихводо, то есть это во славу Всевышнего. Так, вот это нужно понять, и каждый, собственно, на уровне той подготовки, которая у нас есть. Так мы только что говорили о небе, говорили о небосводе. Йом ле-йом ябия умер, ве-лайла ле-лайла ехаве дарат. Это о чем речь идет. День о дне, или день в дню, что-то говорит. Ябия умер, это тоже необычное такое выражение. Ле-хабия в современном языке это просто выразить. Изначально вот этот глагол означает непрерывное, постоянное течение какого-то водного источника, непрекращающееся. Как день в дню что-то говорит. Белайла лилайла, ночь ночи, ехаве даат. Хабат даат в современном языке это, собственно, представление какое-то о том, что происходит. Это диагноз, который мы выносим. Спрашивает Радар, что ночь, что день говорит дню и что ночь говорит ночи. Объясняет он следующим образом. Начиная с сотворения мира, лучше, может быть, нужно уточнить. После потопа мир день сменяет ночь сменяет день, законы природы действуют. И день, каждый день говорит следующему, что скоро наступит пора. То есть завтрашний день, несомненно, настанет. При условии, что такова воля Всевышнего. Как мы знаем, Всевышний дал нам клятву после потопа, что другого такого потопа больше не будет. И в том случае, если человечество, как у нас будет сказано, заслуживает такого потопа. О чем день говорит дню, что будет завтрашний день. По воле Всевышнего. Ночь обращается к ночи и говорит, да, ад, это, собственно, то, что ночь знает. Ночью знать достаточно трудно. Но и у ночи, а, кстати говоря, ночь это символ изгнания, ночь это символ бедствия. И во время бедствия и в изгнании мы тоже получаем знание. Вот этим знанием одна ночь делится с другой. Эйн омер ве эйн дворим, блинишма кула. удивительная вещь. Сначала нам Давид говорит о том, что небеса рассказывают, день дню что-то сообщает, ночь ночи что-то сообщает. А четвертый стих нам говорит «Эйн омер в эйн двой». Что это значит? Ничего не сказано, ничего, нет никакого речения. Блин, и швакулам не слышен их голос, голос небес. Вот это вещь удивительная. Не нужно быть даже пророком для того, чтобы слышать вот этот голос, голос небес. Не нужно быть пророком, хотя пророки это точно слышали. Услышать вот тот голос, который исходит не только от небес, не только от океана, не только от гор, не только от извержения вулкана, но можно услышать и тот голос, который исходит от самых мелких, самых незаметных, и, может быть, даже не слишком приятных мне творений в этом мире. Есть тоже мидраш удивительный, мне кажется, знакомый большинству из вас, но я все-таки это повторю. Мидраш говорит так: в субботу человек подойдет к дереву для того, чтобы сорвать его плод. Но дерево ему скажет: ты шаббат наем, сегодня суббота, ты что забыл? Ты что, ошибся? Дерево и сейчас говорит: сегодня суббота, только мы не слышим. Слава Богу, есть люди, которые слышат и голос дерева, и голос моря, и голос небес тоже. То есть, о чем говорит Давид? Они говорят не так, как принято у людей. Если мы будем ждать вот этого человеческого способа общения, да, мы ничего не услышим. Но то, что воспринимается сердцем, то, что воспринимается душой человека, это очень слышно. Как говорит Мидраш, ежедневно с горы Синай раздается голос. Он там называется Бат-Коль. То есть это отголосок, это эхо. И что это голос говорит? Горе людям от того, что они Тору покидают. Тоже есть люди, которые этот голос слышат и стараются делать, собственно, то, чтобы этот голос не был таким болезненным, скажем. «Бехоля авать яца кавам, урик цетевэль милэгэм, нашэмэш сам огэль бахэм». Небеса служат шатром для солнца. Собственно, сказано буквально, по всей земле прошла черта небес. То есть присутствие небес чувствуется на земле. Всегда чувствуется не только дождь и его отсутствие, но и другие явления физические говорят о том, что есть связь между небом и землей. Всегда, конечно, указывая на Творца, о чем мы только что говорили. Солнцу Всевышний поставил шатер, этим шатром служат небеса. Теперь о солнце. «Бегуке хатан йоцеми хупату, ясисты гибов лавуц овах». Солнце сравнивается здесь с женихом, и связывается с воином, с героем. Объясняют толкователи. Когда жених выходит мехупато из-под своего свадебного балдахина, то, собственно, сейчас это чистая символика, но практически он выходит из своей комнаты, в которой находится невеста. Он выходит для того, чтобы туда возвратиться. Он вынужден по какой-то причине выйти, но очень хочет туда вернуться. Так и солнце, когда оно восходит, образно здесь сказано, что оно хочет вернуться к своим исходным позициям. А что сказано о герое? «Ясиске гибо лавуц овах». солнце, которое названо здесь героем, воином, оно рада на уцковах пробежать путь. Пробежать тот путь, который солнце проходит, собственно, и каждый день есть другой цикл, как мы с вами знаем. Что такое пробежать путь? Это опять вернуться к исходной точке. Но здесь это иначе. Жених хочет вернуться, потому что невеста находится где-то под хупой, то есть в каком-то помещении, и он туда мысленно и всеми своими чувствами и мыслями и действиями хочет поскорее туда вернуться. Гибор, ясыска, гибор на уцковах. Вот этот гибор, вот этот герой, воин, он на самом деле чувствует душевный подъем, и тогда, когда он бежит по этому пути. То есть не только пробежать он хочет, но сам вот этот бег, сам вот это участие в движении, собственно, это то, чего он хочет. Микце ашамаим муцао. Уткуфато алькцотам веэн ниста михамато. Для нас, собственно, в Израиле сейчас этот стих становится очень и очень понятным. Солнце от края небес его выход. И его оборот на их краях, на краях небес. И ничто не сокрыто от жара его. Говорит Рада. От света можно каким-то образом скрыться. Мы можем надеть солнцезащитные очки, мы можем закрыть занавеси, закрыть ставни. Но вот от жары скрыться невозможно. Это то, что мы действительно последние 10 дней испытали на себе. Эйнистав мехамато. С другой стороны, как мы помним, как мы знаем, без солнечного света жизнь на Земле невозможна. Сейчас мы немножко вернемся к этой же мысли. Когда солнечного света становится, вот этого жара становится слишком много, для нас это, для человека это невыносимо, впрочем, и для животных каких-то ситуациях тоже. Когда мы вернемся к этой мысли, вы увидите, есть действительно удивительный переход. А переход такой. Товат Ашем тмима, нашиват нафеш. Эдут Ашем неэмана, махкимат веки. Какая связь между тем, о чем мы с вами говорили только что? Говорили о сотворенном мире, прекрасном сотворенном мире. Главным образом мы говорили о небе, о небосводе и о солнце, для которого небосвод является здесь шатром. Переход, собственно, ко второй половине этого мизмора достаточно неожиданным может показаться. С чем сравнивается Тора с солнцем? С чем сравнивается Тора со всем сотворенным миром? Это сравнение непростое. Есть мидраш, который говорит, что у Всевышнего есть книга. Эта книга называется «Олам». Эта книга называется «Миром». Слово «Олам» также, собственно, корень этого слова указывает на «Гелем» – «сокрытие». То есть эта книга человеку недоступна. Но Всевышний дал нам определенный вариант. Этот вариант называется Тора. Здесь Всевышний позволяет нам приблизиться к его мудрости, приблизиться к его воле. Насколько человек в состоянии это сделать? Один из мидрашей говорит, что когда Моше впервые поднялся на гору Синай, Всевышний учил его Торе, Моше осознал, заметил, что он ничего не понимает и ничего не помнит. И только с помощью Всевышнего перед ним открылась Тора. Благодаря тому, что Моше получает Тору, сказано в начале Пиркей Авот, Моше кибель Тора Мисинай. Что это значит? То, что ему было дано, он получил. Всевышний дал ему возможность получить Тору. Знаменитые 49 врат мудрости, 49 врат бина, понимания, так как 50-е врата, это, собственно, Всевышний. Это то, что Всевышний сказал Моше, что лица его, как это понимать, это тоже непростой момент, не может видеть человек при жизни своей, не может видеть человек и остаться в живых. Но, как вы помните, Моше видит Всевышнего, как сказано, сзади. Есть очень много объяснений, что это значит, видеть с лица или видеть сзади. Самое простое из объяснений – видеть лицо. Это заранее знать, что будет в мире, зная, каким образом Всевышний этим миром управляет. Видеть сзади – это видеть, собственно, те события, которые происходят, и понимать, что за этим стоит. То есть каким образом Всевышний этим миром управляет уже после того, как события произошли. Собственно, и в жизни отдельного человека, кем бы он ни был. Если мы оглядываемся назад и видим последовательность, видим мы цепочку, которая выстраивается, собственно, от нашего детства до того момента, которого мы, собственно, достигли, и с этой высоты оглядываемся назад, это совершенно удивительный момент. Мы можем видеть в этом руку Всевышнего, мы можем видеть в этом присутствие Всевышнего даже в жизни самого простого, самого обычного человека, а тем более, если мы задумываемся над историей нашего народа, если мы задумываемся над всемирной историей, правда, есть различия, это достаточно, можно объяснить достаточно просто. История нашего народа мы знаем частично. Исходя из Танаха, хотя не это цель письменной Торы, но мы все-таки знаем, что происходит. Мы знаем смысл тех событий, которые происходят. Мы знаем, со слов мудрецов, это устная Тора, это очень важно. Все последующие труды достаточно проблематичны, потому что, как мы знаем с вами, историография очень зависит от того, кто пишет вот эту конкретную книгу. То, что касается мировой истории, нет у нас практически достоверных источников. Есть у нас только исторические труды, и мы должны будем понять, собственно, кто пишет, кто автор этого труда и какую картину он нам предлагает своим вот этим, своей трактовкой, своей анализом. Объясняет Радак удивительную вещь. После того, как мы говорили о солнце, никто не может спрятаться от его жара, без солнца невозможна жизнь на земле. Он объясняет Тоат Ашем Тмима. Удивительная вещь. Тамим – это шалем. И объясняет он, что это, что Тора Мешиват Нефеш. Что такое Мешиват Нефеш? Куда Тора возвращает душу человека? Возвращает к источнику души. Не случайно Тору мы называем Эцхаим – это древо жизни. То есть Тора открывает нам те миры, откуда душа пришла. Те миры, куда душа уходит, расставшись с телом. Но насчет нефеш, как мы знаем из современного языка тоже, это то, что дает человеку прийти в себя. То есть справиться с растерянностью, справиться с какими-то переживаниями, которые тяжко даются человеку. Справиться с отчаянием, справиться с безысходностью. Это тоже на самом деле мешиватная вещь. Объясняет Радак удивительную вещь. Все те блага, которые есть у нас в мире, блага материальные, человек их воспринимает, каждый из нас воспринимает, только тогда, когда они ограничены. То есть есть от и до. Вот в этих рамках человек воспринимает благо. Когда блага слишком много, будь то солнце, будь то ветер, будь то дождь, мы знаем, что тогда человек говорит, нет, я такую жару выдержать не могу, такой холод я выдержать не могу. Ветер с ног сбивает, иногда в буквальном смысле, а не в переносном. Дождь достаточно часто, собственно, и мы употребляем это слово, когда ливень, когда потоки воды, мы говорим, ой, это мабуль. Это поток, слава Богу, это не поток. Но все, что, собственно, так как мы определяем, благо этого мира, они должны быть ограничены. Тора не ограничена. Торы никто не присыщается. Тора – это воля Всевышнего, это мудрость Всевышнего. И у нас есть несколько таких механизмов. То, что мы понять еще не в состоянии, мы просто не понимаем. Только от человека требуется. Когда мы сталкиваемся с чем-то в Торе, чего мы не поняли, и признались в этом самим себе, сказать это «я не понял». Может быть, придет время, когда пойму. Может быть, встретится человек, который мне объяснит. Может быть, книга встретится мне, которая даст ответы на мои вопросы. Я всегда предупреждаю, что с вопросами нужно обращаться достаточно терпеливо. Хорошо, что этот вопрос есть. Если я чувствую, что ответа на него я сейчас не получила, этот вопрос важен для меня. По собственному опыту могу собственно, сказать и я думаю, что многие из вас могут подтвердить. Наступает момент, когда открываются глаза, и ты получаешь ответ на тот вопрос, который, собственно, тебя сопровождает. Может быть, недели, может быть, месяцы, может быть, годы. Что еще о Торе сказано? Кроме того, что она целостна, кроме того, что она возвращает душу к ее источнику, собственно, она придает жизнеспособность душе во всех отношениях. Кроме того, речь идет вот о чем. Эдут Ашем не эмана махкимат прити. Что такое эдут? Что такое свидетельство Всевышнего? Так называются заповеди, которые служат свидетельством. То есть мы свидетели. Обратите внимание, Шма Исраэль, Ашем Элокейну, Ашем Эхад. Шма заканчивается буквой Айн, Эхад заканчивается буквой Далет. Вместе это Эд, свидетель. В каком смысле мы являемся свидетелями? В каком смысле и заповеди Торы являются свидетелями? Туру получили 600 тысяч взрослых мужчин от 20-летнего возраста. Из старше, малые дети были, женщины, старики. Несколько миллионов. Есть подсчеты более не менее достоверные. Все мы слышали на горе Синай две первые из десяти заповедей. Я Господь твой Бог, кто вывел тебя из земли египетской, из дома рабства, да не будет у тебя чужих богов пред моим лицом. А кроме того, все то, что происходило в пустыне, все то, что было пережито многочисленным народом. Собственно, люди, которые из Египта вышли, были моложе 20 лет, на землю Израиля вступили, видели весь этот процесс. Видели также все то, что происходило в Египте и предшествовало исходу из Египта. Они свидетели. Мы тоже свидетели, поскольку все души стояли у горы Синай. Мы тоже свидетели, потому что когда мы читаем Тору, когда мы, нужно было бы сказать, изучаем Тору, когда мы думаем о Торе, когда мы говорим о Торе, мы чувствуем, что мы сейчас увидим одно из интересных выражений, может быть, это что-то нам объяснит. Но о заповедях, собственно, о свидетельствах Всевышнего здесь сказано, что «Эдут Ашем не эмана» – верна, это верное свидетельство. Мы тому гаранты, что свидетельство верным является. «Мехтимат пэти» – оно умудряет. Кто такой пэти? Пэти изначально – это человек, который не знает. Потому не знает, что не воспользовался возможностью знать. А так сложились обстоятельства. Он не знает. Он жил в условиях, которые, собственно, мысли у него не возникало о том, что есть Тора.
Она же не
возникала.
Одну секунду. У меня большая просьба выключить микрофон.
Свидетельство Всевышнего. Тора. Она умудряет человека, который не знает. Это, как вы помните, четвертый сын, который не умеет спросить, потому что для него, честно говоря, и вопроса не существует. Но когда в силу каких-то обстоятельств, а случая, конечно, не бывает, как мы знаем, случай послан слышит. Человек слышит что-то, человек читает что-то. И это, вне всякого сомнения, открывает для него мир. Войти в этот мир зависит исключительно от него. Но то, как открывается эта дверь, то, как открывается это окно, действительно, происходят вещи совершенно необычные. Человек случайно узнает о том, что он еврей. Человек случайно узнает, что есть книга, которая является, собственно, так я еще помню, со школьной скамьи так сказано, что Библия лежит в основе всей европейской культуры, что... И так, правда, нужно будет сказать при условии, что мы понимаем, что у нас достаточно часто с ног на голову перевернуто, но это действительно какой-то фундамент. У человека что-то просыпается. А дальше сказано удивительно. «Пикудай Хашем ешавим, месамхэй лев, митсват Хашем бага меирак тейнаим». Что такое пикудей Ашем? Это можно понять по-разному. В современном языке есть, например, слово пикуда, это приказ, собственно, мицва, это тоже повеление. Радак объясняет, Рабби Давид Кимхи объясняет это иначе. Он понимает это слово достаточно близко к тому, что в современном языке называется пакид. Пакид – это человек, назначенный на какую-то должность. Вот это его обязанности. То есть Всевышний доверил, Всевышний назначил. Вот это, собственно, это то, к чему человек призван в данной ситуации. Куда Яшем Ешали Месамхейле. Так называется один из видов заповедей. Объяснение здесь достаточно необычное. Объясняет Радак следующим образом. И в современном языке существует это понятие. Хавкада. Это вложить что-то, в частности, на банковский счет. Или пиктодон. Это то, что является залогом, то, что является вкладом. Рабби Давид Кимхи объясняет нам, что Всевышний вложил в сердце каждого еврея что-то, что откликается, когда он встречается с Богом. Наверняка и вы знаете это чувство. Я это, к сожалению, помню только, собственно, мои воспоминания, это где-то 40-летней давности, может быть, несколько больше, когда ты точно знаешь, что ты это читаешь впервые и слышишь впервые, но у тебя есть уверенность в том, что ты это знаешь. То есть встречается что-то в глубине твоей души с тем, что ты слышишь впервые. Это, говорит Радак, вложено Всевышним в душу каждого еврея. Правда, у нас есть возможность, как мы знаем, отмахнуться. Сказать, да ладно, показалось. Да ладно, ничего такого я не знаю, не слышал, не думал. Если быть достаточно чутким к себе, то вот эти пикудей Ашем, они будут ощущаться всегда. Когда мы это чувствуем остро, когда мы точно знаем, что наши знания находятся в самом начале, но мы чувствуем вот это истина. Это то, что было во мне всегда. Такие заповеди, такие слова, вот эти пикудей Ашем, эти вложенные Всевышним, доверенные Всевышним, они радуют сердце. Мицват Ашем Бара. Заповедь Господня. Бар – это чист. Удивительная вещь. У слова «чистый» на священном языке есть очень много, собственно, синонимов. Это «тагор», это «наки». Мицват Ашем Бара – это чистота духовная, совершенно удивительная. Хотя и в тех двух примерах, которые я назвала, могу назвать, естественно, больше, там тоже присутствует, собственно, оттенок духовности. Заповедь Господня, о ней сказано также, мы и рак пинаем. А это очень, очень важный момент. Просветляет глаза. Те события, которые с нами происходят, с миром происходят, мудрецы видят их совершенно иначе. Но и мы простые люди. По мере того, как мы Тору исполняем, у нас появляется свет в глазах. Это мы рад эйнаим, мы ор эйнаим. На иврите это означает зрение. Истинное зрение у нас появляется только благодаря Торе, только благодаря заповедям. Другого способа нет. То есть все остальное мы останемся только на поверхности. У нас возникнет уверенность даже в том, что мы все прекрасно понимаем. Помните замечательный такой литературный образ, которые я упоминаю достаточно часто, это замечательная Эллочка-людоедка, в словаре которой было великолепное такое заявление: «Не учите меня жить». То есть почему не учите меня жить? А я все сама понимаю. Кстати, и у малого ребенка на каком-то этапе тоже есть вот это заблуждение. Но малые дети, они намного более чувствительны, чем взрослые, и по этой причине они задают бесчисленное множество вопросов. Почему и что и зачем? Это правильный подход к действительности. А ответ мы можем получить только в Торе. В 10 стихе мы видим какой-то поворот достаточно важный. Ират Ашем Теруа Омедет Лаад Мишпатей Ашем Эмет Цетху Ярда. О чем речь идет в этом стихе? Страх Господний чист. Омедет Лаад. Он стоит вечно. То есть Ират Ашем — это не паника. Страх Господний – это на высоком его уровне. Это даже не страх, что меня накажут за нарушение воли Всевышнего, хотя это тоже достаточно, уровень достаточно высокий. Ират Ашем, на которой здесь речь идет, вот этот страх Господний, это то, как мы воспринимаем этот мир, сотворенный Всевышним, и отталкиваясь от этого мира, начинаем понимать, что этим миром Творец управляет, и приходим к каким-то знаниям по отношению ко Всевышнему. Рамбам это описывает как потрясение, как восторг, как ощущение, кстати, одновременно и близости немыслимой, и отдаленности немыслимой, возможности приблизиться, достичь то, что называется двикут, максимальная близость. И в то же время ощущение того, что не понять, не выразить невозможно. И все-таки то, что нам удается понять и выразить, Это чрезвычайно важно, это открывает глаза во всех отношениях. А как понимать «Мишпатей Ашем Эмет Цетху Ярда»? Как понимать это выражение? Что такое «Мишпатей Ашем»? Можно это понимать в двух отношениях. «Мишпатим» — это заповеди, которые регулируют отношения между людьми. Это очень необычный такой момент. С человеческой точки зрения, то есть логика мне достаточно часто подсказывает, что вроде бы это и очень трудно исполненные требования. Но удивительно, что общество, которое построено на законах Торы, это то общество, в котором дай-то Бог нам с вами жить. Это удивительные человеческие взаимоотношения, это помощь, это понимание, это общество, в котором нет одиночества. Наверняка тоже слышали то, что я слышала примерно год тому назад, может быть, несколько меньше, что в Англии, еще до короны, разумеется, создали новое министерство, министерство одиночества. Правда, министр, очень милая молодая женщина, должна заниматься в основном одиночеством стариков. Я не знаю, я не слышала после этого, каковы успехи этого министерства, но это естественное явление, западное общество, где такое значение придается вот этой личной территории. Не вмешивайтесь в мои дела, не подсказывайте, не учите меня. Это этим способом человек добивается того, чего он добиться не хотел, а именно одиночество, а именно отсутствие взаимопонимания даже с близкими и с близкими людьми. О всех заповедях, о всех видах заповедей, которые здесь перечислялись, в 11 стихе сказано: «Анехемадим мизахав умипазрав, умитуким мидваш венофет зуфи». Заповеди эти желанны, и желанны больше, чем желанно золото. Паз – это, собственно, высокая проба золота. Уточняется, о каком золоте речь идет. И заповеди слаще меда, слаще нофет цуфим. То есть названы нофет цуфим – это сотовая патока. То есть что имеется в виду? То, что в Мидрашах подчеркивается – Раши, простите, Радак ссылается на эти мидраши. Когда человек ест слишком много меда, это вообще-то не совсем приятно. То есть есть пресыщение, когда человек пользуется благами этого мира вообще, а символом является вот этот мед. То, что царь Шломо предупреждает и предостерегает, что когда ты ешь мед, не переусердствуй с этим. В отличие от этого, удивительным образом, когда человек изучает Тору, он не может дойти до пресыщения. Иногда есть ощущение усталости, есть ощущение «я еще этого не понимаю», а вот пресыщения не бывает никогда. И поэтому сказано, что заповеди и Тора, они нехемадим. Корень хамад – это то, чего мы страстно желаем. Желаем больше, чем золото, больше, чем богатство, которое, кстати, дает нам якобы уверенность в завтрашнем дне и уверенность в собственных силах. Но это иллюзорно. А вот Тора – она желание золота, она слаще меда, без пресыщения. Переход удивительный опять. 12 стих приближается к завершению этого мизмора. Гам авдеха мизгав вахем, бешумрам экеврав. Давид говорит о себе. Также твой раб, это прямое обращение ко Всевышнему, мизгав вахем. Он осторожен с этими заповедями. Что такое заирут? Те из вас, которые, собственно, знают Месилат Йешарим, заирут – это желание не совершить что-то против воли Всевышнего, не нарушить заповедь. А в паре с этим свойством заирут есть свойство зрезут. То есть заирут – это этим способом мы как будто бы освобождаемся от всего того, что мешает нам понять и мешает нам исполнить волю Всевышнего. А дальше нужно исполнять. Давид о себе говорит необычным образом. «Гам авдеха мизгавбане». Что такое «гам авдеха»? Объясняют толкователи. Я твой раб, я не мудрец. То есть мне не открыты все миры, как были открыты нашему учителю Моше. Есть и в моем поколении, может быть, Давид говорит, люди, которые мудрее. У меня, кстати, у Давида есть советники. Эти советники иногда его подводят, иногда его очень-очень выручают. Но есть мудрецы, и Давид с присущей ему скромностью и смирением признает их мудрецами на уровне намного более высоком, чем самое он. И поэтому он говорит, даже не будучи мудрецом, я осторожен с твоими заповедями. Бешумрам экевав. Когда соблюдают заповеди, есть великая награда. Почему награда называется экев? А кев – это беда. Объясняют мудрецы. Собственно, это впоследствии. Это, хотя мы видим, собственно, награду и наказание при жизни человека, но все согласны с тем, что главная награда за заповеди, и не про нас будет сказано, наказание за преступление – это в другой реальности, откуда эта заповедь пришла. И очень важный момент. Жгиот миядын. Министавот накэри. Жгия – это ошибка. Человек не знал. Человек не был достаточно осторожен. Спрашивает Давид, это риторический вопрос, кто поймет ошибки? Кто может заранее предвидеть, на чем ты споткнешься? Министавот накэри. Уже удивительная вещь. А Давид просит, чтобы Всевышний очистил его и дал возможность ему очиститься министерот от скрытого, от того, что сам он не видит. Да, вот это 13 стих, мне кажется, что каждый человек может его усвоить и может его повторять. Это очень важная просьба. Жгиот миявин министерот. Гам мизедин хасох авдеха, ай им шелюби. Удивительный момент. Если мы говорим, если мы просим помощи Всевышнего, чтобы Он уберег нас, помог нам избежать ошибок, избежать того, что скрыто от наших глаз, по меньшей мере пока скрыто, как можно просить у Всевышнего, чтобы Он уберег нас от того, что называется зедин. Зедин – это задрон, это умышленный грех. Объясняет Радак. Если я прошу помощи у Всевышнего, помощь эту я получу. Помощь эта приходит иногда необычным образом, когда человек невнимательный, обижается. Почему у меня не получается что-то? Почему я сталкиваюсь постоянно с препятствиями? Если была вот эта просьба, осознанная просьба, чтобы Всевышний уберег меня не только от скрытого от меня, не только от случайностей каких-то с моей точки зрения, но также и от умышленных грехов, я должна быть готова видеть события в своей жизни эту помощь. И видеть это определенно можно. Что будет тогда? Аз эй там. Тогда я буду там. Тогда я буду целостен. Тогда я достигну совершенства. Венитити мипешарав. До преступления я не дойду. Или, если был вот этот умышленный грех, я сумею себя очистить, я сумею раскаяться в этом. И последний стих, с которого мы с вами начали, это «Июля вацон и блай пива и гайон леби лефанеха ашем цой бегуали». Это 19-й мизмур, который Виленский гаон Агра связывал с праздником Шавуот. Это удивительный мизмор, который показывает нам, каким образом мы должны готовиться к этому празднику. Праздник дарования Торы. Открывается для меня возможность в этом году, начиная с этого дня, принимать Тору иначе. И тогда все обещания, которые мы видим в этом мизморе, они исполняются. А сейчас попрошу, я, к сожалению, не сумею разобраться. Я хочу посмотреть, какие вопросы поступили.
Если есть еще вопросы, напишите в чат. Мы посмотрим, да. Чтобы не сможем посмотреть.
Спасибо. Вопрос действительно, может быть, нужно уточнить. Я только что сказала, что «Пикуда Яшем» можно понять просто как приказы. И тогда это не слишком... можно это объяснить. То есть обращает Радак внимание на необычную такую вещь, а, собственно, не остановилась на этом, но я могу уточнить, что желанно для нас, что понятно, что желанно и что сладко для нас. То, что мы понимаем. Тот, кто понимает Пикуда Яшем, как вот эти приказы, царские указы, иначе они называются хуким, тогда, собственно, не зная, что за этим стоит, человек чувствует растерянность. И наверняка вы с этим сталкивались, я с этим сталкивалась. Встречала достаточно много светских людей, которые говорили: вот когда ты мне объяснишь, вот тогда я буду исполнять. Я пыталась объяснять, хотя на самом деле нужно было бы проявить жестокость и сказать: если ты ждешь от меня объяснения, то не можешь быть уверен в том, что никогда исполнять не будешь. Почему? По той простой причине, что любое объяснение, которое исходит извне, Его можно отвергнуть, можно сказать: нет, это недостаточно, нет, я не это имел в виду. То есть о чем идет речь? Это когда просят у вас или у меня объяснить какую-то заповедь, прежде всего я пытаюсь объяснить, как это исполнить. Разумеется, я также пытаюсь объяснить, что за этим стоит. Но любая заповедь, вот это деление, кстати, на хуким и мишпатим. То есть мишпатим – это заповеди, смысл которых Тора раскрывает сама, письменная Тора раскрывает или устная Тора раскрывает. Это понятно, это заповеди, условно их называют рациональными. Здесь человек видит прямоту, здесь человек видит... высоту, сладость и так далее. Ким, собственно, заповеди, смысл которых нам неизвестен, вызывают у нас достаточно много проблем. Только нужно уточнить, что для каждого конкретного человека вот эта грань между понятным и непонятным, она индивидуальна. То есть то, что было непонятно 20 лет тому назад, сейчас может стать понятным. Но человек всегда должен помнить то наставление, которое делает Рамбам, делает Маймонид. Он говорит о том, что человек должен приложить максимум усилий для того, чтобы понять, проникнуть, осознать смысл заповеди при одном единственном условии. Что не понимая и не зная еще, он должен эту заповедь исполнять. Почему? А это самый общий смысл, который имеется у всех 613 заповедей. Это воля Всевышнего. Я ее исполняю, понимая, в чем это, собственно, что это мне дает, кто за этим стоит, насколько это важно. Но я это исполняю также и тогда, да, я еще не понимаю, но знаю, что это единственный способ для меня или один из немногих способов приблизиться ко Всевышнему и приблизиться к знанию впоследствии. Где еще? Это удивительная вещь. Что такое настоящий голос? Давайте попробуем понять. Вопрос тоже очень, очень хороший. когда я говорю о том, что самые малые из творений Всевышнего, они нам тоже о чем-то говорят. Я напомню вам мидраш, который тоже большинству из вас знаком. Но мне кажется, что он очень, очень важный здесь именно вот в этом, с этой точки зрения. В мидраше царь Давид говорит Всевышнему так.
У меня большая просьба, есть помехи, у меня большая, огромная просьба. Выключить микрофон у кого
включить. Вам возможно. При первой возможности, которая будет у нас, но то, что то, о чем мы уже начали с вами говорить, очень хочу напомнить мидраш и ответить на вопросы, заданные насчет вот этого вопроса. Мидраш говорит так. Царь Давид, обращаясь ко Всевышнему, говорит, что он понимает. На самом деле, все творения, созданные Всевышним, все творения, которые есть в этом мире, но не понимают только, собственно, две вещи, два явления. Не понимает он, зачем этому миру нужен паук. Я бы, правда, добавила бы, если расшифровала, Давид, видно, знал, я не имею представления, зачем этому миру нужны мухи, комары, бактерии, знаменитая, простите, корона, которая сейчас, я не знаю для чего. Давид не знает только, для чего нужен полуд и для чего нужно безумие. Всевышний в Мидраше отвечает Давиду, ты на собственном опыте убедишься, что вот эти совершенно бесполезные с твоей точки зрения или вредные вещи, они нужны будут лично тебе. Отсюда ты сделаешь вывод относительно других вопросов, которые могут у тебя возникнуть или могут возникнуть у других людей. Мидраш объясняет, что когда Давид, преследуемый Шаулем, прячется в пещере, появляется паук, который своей паутиной заткал вход в пещеру. И Давид понял, для чего вообще-то есть этот паук, для того, чтобы спасти его от верной гибели. Что касается безумия, урок намного более сложный. Тут Давид один, безоружный, без товарищей, без поддержки, без денег. Спасаясь от Шауля, оказывается в Гате. Хочет, чтобы, собственно, Плештим приняли его туда. Это единственная возможность для него спастись от преследования Шауля. Узнают Давида. Вот в этом странном человеке, который стучит в ворота Гата, выглядит он очень-очень непривлекательно. И докладывают царю, что Давид пришел. Тот Давид, который победил Гольята, тот Давид, который является самым страшным врагом для Плештим. И царь отвечает удивительным образом. Неужели у меня мало безумцев? Мидраш уточняет. В семье царя тоже были безумцы. На самом деле он считает, что вот этот безумец, Давид или не Давид, похож на Давид или сам Давид. Безумцев в Гате достаточно. Давид убеждает, что и этим способом Всевышний его спасает. Два вот этих урока. То, что я считаю в мире ненужным, бесполезным, вредным, когда-то кому-то, а может быть и мне самой, поможет и будет для меня спасение. Как этот мир со мной разговаривает? Что я слышу в этом? Обратите, пожалуйста, внимание, что вещь на иврите имеет два основных значения. Это «давал» и «хефет». «Хефет» — это желание. Я хочу этого. Для меня это вещь. Кстати, в русском языке существует вот это не слишком литературное выражение, но тот счет — это вещь. Что такое эта вещь? Это я оцениваю. Это я считаю стоящим. А на священном языке название вещи «давал», потому что любая вещь говорит. Нужно только, наверное, научиться ее слышать. Собственно, то, что изготовлено человеком, говорит о том, кем был изготовитель. То, что сотворено Всевышним, в какой-то мере может мне помочь приблизиться ко Всевышнему. Все, что Всевышним сотворено, оно сотворено во славу Всевышнего. Вопрос насчет этапов творения. Я об этом говорила в самом начале, то есть что это значит, что Всевышний обновляет сотворение мира. Я немножко говорила о том, может быть, буквально несколькими словами уточнить, хотя это требует действительно очень серьезного объяснения. Раши говорит, что мир держится на слове Всевышнего, на его воле. То есть ошибочно считать, что мир был сотворен когда-то, энное количество тысячелетий тому назад. Я говорила о том, что сотворение мира – это процесс, который происходит с того момента и по сей день. И в этом процессе, который Всевышний обновляет, есть чрезвычайно важное место для человека. То есть прежде всего, если вы посмотрите подход Рамбана, когда человек совершенствует себя, у Рамхаля это такое выражение, что человек поднимается сам и вместе с собой он поднимает мир. Это действительно очень важный процесс. Собственно, хоть скоро сотворение мира происходит постоянно. То есть не когда-то, в какой-то определенный момент. Всевышний как будто бы приглашает нас поддерживать этот процесс. И, как сказано, это другой несколько вариант, что Всевышний желает существования этого мира и не желает его разрушения. Отказываться принимать участие вот в этом перманентном сотворении мира, это, в принципе, идти против воли Всевышнего и способствовать разрушению этого мира. Тут есть один момент, на который я очень хочу обратить ваше внимание. Свобода выбора человека с точки зрения человека безгранична. Но есть определенные границы. То есть какие-то предохранительные механизмы, благодаря которым Всевышний этот мир защищает. Если бы не было, собственно, вот этих предохранительных каких-то механизмов, мы прекрасно понимаем, что человек получает ядерное оружие, нейтронное оружие, бактериологическое оружие. И есть опасность, что этому миру, не про нас будет сказано, придет конец. Конца в этом смысле не предвидится. Кстати, тоже удивительная вещь. Слово «конец» в русском языке. Впрочем, и в известных мне европейских языках. Всегда звучит, если не трагически, то печально. Кет на священном языке. Кетсаямим – это удивительная вещь, это то, чего мы ждем. Завершение цикла, совершенно новый уровень. И если вы с этим сталкивались, нет, я только очень коротко это скажу. Имя Ицхак – это кет-хай, это живой конец. Конец – он всегда начало, и мы это очень хорошо знаем. Еще один вопрос. Очень-очень я благодарна за эти вопросы, но, честно говоря, у них, собственно, каждый из этих вопросов требует примерно полуторачасового урока. Все-таки хоть какое, что-то я считаю необходимым сказать, но я надеюсь, что мы, собственно, из замечательной женщины, которая этот вопрос задает, я надеюсь, что мы продолжим этот разговор напрямую. Вопрос такой. Душа Рут принимала Тору на Синае. Ох, это непростой, очень непростой, непростой вопрос. Есть метраж, который говорит о том, что, собственно, есть причастность. Может быть, нет принятия Торы в полном смысле, но причастность к дарованию Торы есть у всех тех людей, у которых есть душа, присутствовавшая там на горе Синае. А подробнее об этом, я надеюсь, что мы действительно будем об этом говорить дальше. Если есть еще, пожалуйста, пожалуйста. Да, я понимаю. А, это вопрос, извините, я его видела, но я не ответила. Тоже может быть хотя бы коротко. То, что сейчас закрыто. Вот это, так, секунду. Нет, это не этот вопрос. Вопрос такой. Что с приходом Машиаха мы получим Тору в ее первоначальном варианте. У меня ощущение, что мы также не готовы ее получить, поскольку продолжаем плясать вокруг различных золотых тельцов. Я не могу сказать, что я не согласна. Но можем ли мы надеяться на скорый приход Машиаха? Очень надеюсь. Мы молимся трижды в день. И надеемся на это. И один из принципов, 13 принципов веры Рамбама, это мы Машиаха ждем каждый день, как сказано, вы помните, но несмотря на то, что он задерживается, мы каждый день будем ждать. Я должна напомнить, что вам известно. Есть две основные модели прихода Машиаха. Они называются двумя словами «Беита» и «Ахишена». «Ахишена» — это когда у нас будут заслуги, когда у поколения будут заслуги, когда сложится ситуация таким образом, что Всевышний ускорит приход Машиаха, который мог уже произойти около 2000 лет тому назад. Мы знаем, что собственно, история мира делится на три части. Это Тогу, это период языческий, первые 2000 лет. Вторые 2000 лет – это Тора, но мы получили это, как вы помните, не с самого начала вот этого второго тысячелетия, получили позднее. А именно примерно 3500 лет тому назад, последние 2000 лет это Емота Машиах. То есть Машиах мог прийти примерно 2000 лет тому назад, это если бы было Ахишена. То есть если бы у народа, у нас, были бы такие заслуги, которые приход Машиаха ускорили бы. Если же это не произойдет, я очень надеюсь на то, что мы, это Бог, видеть это своими глазами, будет Беита. Что это Беита? Это не зависит от наших заслуг или от отсутствия этих заслуг. Есть некая точка времени, некое состояние, о котором мудрецы говорят, что Машиах придет тогда, когда весь народ будет праведен, или когда весь народ будет грешен, не про нас будет сказано. То есть и такой вариант. Я очень надеюсь, что... И мы немножко об этом говорили на разных уроках. Когда произойдет то, что называется приходом Мишмашиаха, да и та в пору его, никто и ничто не сможет воспрепятствовать. И что произойдет? Произойдет переворот в сознании. Когда этот переворот произойдет, никаких золотых тельцов, вокруг которых мы пляшем по сей день, а кто пляшет, кто нет, но определенно есть достаточно много танцоров. В этом отношении я вынуждена согласиться. С переворотом в сознании мы действительно примем Тору так, как была у нас возможность принять ее в Шавуот после исхода из Египта. Следующий вопрос. Наши працы соблюдали Тору в Египте, левиты занимались Торой. Действительно это. Тора не было для евреев неожиданным и неизвестным даром. Может быть, поэтому не было у них нетерпения. Их пришлось будить в день ее дарования. Это действительно мидраш известный. Правда, там причина немножко другая. Я только дочитаю вопрос до конца, я вернусь к этому. Возможно, по этой причине они с готовностью отвечали на Азева Нишма. Попадают ли еврейские души в другие народы? Если да, то, может быть, они возвращаются в еврейский народ мира. На самом деле, это замечательный вопрос состоит. Я насчитала тут минимум 4 больших вопроса. Есть еще дополнительные маленькие вопросы. Соблюдение Торы працами отличается от соблюдения Торы после того, как она была дана на горе Синай. Одно из простых объяснений состоит в том, что они соблюдали Тору, не будучи обязанными ее соблюдать. Только за Тору. Цвит, который у них не было. Но, как объясняют мудрецы, в частности, Элимелек на это обращает внимание. У наших праотцев, у Авраама, Ицхака и Якова. У каждого был свой подход. Это, как мы знаем, у Авраама это хесед, это милость. У Ицхака это дин. У суд, правосудие. У Якова это тиферет. Это удивительное сочетание того и другого. Великолепие. Но вот эти каналы связи помогали им подняться до корней заповедей. Они исполняли Тору, будучи пророками. Это другое исполнение Торы по сравнению с тем, что знаем мы. В Египте, да, действительно, вот той Торой, которой занимались праотцы, занималось колено Леви. Уточнить, как это было, каким образом рабство воздействовало на них. Как можно изучать Тору, когда весь твой народ, ну так по меньшей мере это выглядит, на краю могилы, на грани гибели. Это совершенно, да, действительно, знали, что праотцы соблюдали Тору, знали, что праотцы были пророками и была у них непосредственная связь со Всевышним. Да, колено Леви, которое рабами не были, но тяготы рабского труда, то, что они видели, что происходит с их братьями, мы видим это на примере Моше, в частности, очень трудно изучать Тору в таких условиях. Также это гора Синай. Это отправная точка, совсем другая. Почему? Очень хороший вопрос, разумеется. Почему их пришлось будить утром, согласно Мидрашу? Это удивительная вещь. После тех чудес, невероятных, немыслимых, которые видели в Египте, которые видели у моря, которые, собственно, видели в пустыне, вот подошли к горе Синай. Ну, происходит такая вещь, которая, мне кажется, нам будет понятна, если мы несколько упростим эту ситуацию. Что мы делаем, когда мы не можем справиться с каким-то знанием, которое, грубо выражаясь, не укладывается в голове? Что мы делаем, когда радость или горе для нас невыносимо? Есть у человека защитная реакция, и он как будто бы отключается. Если вы пережили такие события в своей жизни, невероятную радость или невыносимое горе, вы наверняка знаете, что включается что-то, что в своем время не я назвала, но я это очень даже приняла, это общий наркоз. Общий наркоз, человек просто отключается. Почему с радостью не поднялись, согласно Мидрашу, пораньше утром, да не могли это выдержать. А потом, как вы помните, слышали одновременно все десять заповедей, Раши подчеркивает, приводя Мидраш, что это невозможно для человека ни произнести, ни услышать. То есть все десять заповедей в одно мгновение Всевышний произносит, а потом озвучивает первую и вторую заповедь. «Анохи Ашем Элокеха, Илои Елеха Элогим Ахадим Алиэльта». Как вы помните, Мидраш подчеркивает, что когда услышали первую из десяти заповедей, души отлетели, и, собственно, Всевышний эти души возвращает народу. Услышали вторую заповедь, души отлетели, возвратились, и народ обращается к Моше с просьбой, чтобы в дальнейшем все, что Всевышний скажет, было передано через Моше. Это, собственно, явление одного и того же порядка. Несмотря на то, что была подготовка удивительная, 10 казней египетских в самом Египте, переход через море. То, что было в пустыне, это тоже удивительная подготовка. И все-таки то, что произошло, было выше силы того поколения. Я очень надеюсь, об этом я говорила, и в вопросе это было еще раз повторено. С приходом Машиаха, дай Бог, чтобы это произошло поскорее, мы услышим все, мы примем все. И не будет на самом деле никакой опасности, что на этот раз мы проспим. Очень-очень на это надеюсь, но и в Торе вы наверняка знаете много примеров тому, как один человек в нашей ситуации, Моше Рабейну, я понимаю, что были и другие люди, но прежде всего это Моше Рабейну, который слышит напрямую то, что Всевышний говорит, это слышание пророческое, не физическое, душа не отлетает, ему же может адекватно передать то, что было им получено. Не об этом мы говорили, но это существенно важно. Собственно, составителем Мегилат Рут является пророк Шмуэль. Я не знаю, я думаю, что мы... Я хочу вам пожелать Хаксамея. Я хочу вам очень-очень пожелать, чтобы в этом году Матан Тора наконец осуществился вот в этом первоначальном варианте. Все те условия, которые создаются сейчас, кажется мне, нас ведут к этому. Но очень много будет зависеть от того, как мы воспринимаем эти события. То есть события грозные, удивительные, непонятные. Нужно увидеть за этим, что именно Всевышний нам говорит. И чтобы вот это дарование Торы у нас было принятием Торы. Кстати, в молитве мы повторяем часто, каждый день, каждое утро. Мы благословляем Всевышнего, признавая, что Он меламед Тора леамо Исраэль. Всевышний учит Торе народ Израиля, и каждый из нас внутри, слава Богу, этого народа, нужно видеть, каким образом Всевышний нас учит. Всего вам доброго, Аксамлях.